Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на происходящее. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Да, мы расскажем сегодня о продолжении, как всегда, военной помощи Западу Украине, о том, как в России все больше все возвращается к советским временам, по признакам, которые власть внедряет и так далее. Мы также расскажем о том, возможны ли поставки военной авиации Украине с Запада. Но начнем, как всегда, с ситуации в самой Украине, с информацией об обстрелах и военных действиях. Расскажи, Ксюш, что у тебя есть?
Во всех областях Украины сегодня объявлялась воздушная тревога. Спикер воздушных сил Юрий Игнат в прямом эфире украинского телевидения отметил, что быстрое распространение тревоги по территории Украины свидетельствует об угрозе ударов ракетами «Кинжал». Один человек погиб, и еще один получил ранение в результате обстрелов в Харьковской области. Обстреливали Купинск, Волчанск и другие приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купинского районов. В результате обстрелов Волчанска, в частности, погиб 62-летний мужчина, мирный житель. В Волчанске повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здания районного отдела нацполиции. Также российские военные во вторник нанесли удары ствольной артиллерии по жилому массиву Бахмута. В результате погибли 2 человека, в том числе ребенок. А всего возле Бахмута за сутки было более 40 боестолкновений между украинскими войсками и российскими военными. Это направление, эта точка остается одной из самых горячих по-прежнему. Также был обстрелян Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук. В результате обстрела повреждены частные дома, хозяйственные сооружения и линии электропередачи. Тем временем в Институте изучения войны указывают на то, что Россия, вероятно, задействовала еще не все резервы. Она усиливает войска на территории Донбасса и готовится к наступлению. Эксперты отмечают, что эту оценку подтверждают в том числе разные западные, украинские и российские источники. Наступление может произойти в ближайшие месяцы, вероятно, в Луганской области. Аналитики напоминают о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 января заявил о том, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к мирным переговорам. Наоборот, все указывает на то, что она хочет продолжать войну. Столтенберг отметил, что Россия может мобилизовать до 200 тысяч военнослужащих и продолжает закупать оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и Северная Корея. Ну а в докладе британской разведки в то же время говорится о том, что за последние 3 дня Россия, вероятно, развела свои разведывательные атаки вокруг городов Павловка и Угледар в более скоординированное наступление. Российское командование, вероятно, ставит целью разработать новую ось наступления на подконтрольной Украине территорию Донецкой области и отвлечь украинские войска с бахмутского направления, где идут ожесточенные бои, говорится в сводке. Есть реальная возможность того, что Россия продолжит одерживать локальные победы в этом секторе, считает британская разведка. Однако маловероятно, что Россия располагает достаточным количеством свободных войск, чтобы достичь какого-то значимого прорыва.
Но мы говорили раньше о том, что по данным американских медиа, новая волна мобилизации фактически началась, и это для того, чтобы Кремлю, возможно, предпринять новое наступление в Украине, для чего, собственно, уже около 200 тысяч мобилизованных могут быть сконцентрированы на тех рубежах, которые Россия пытается продвинуть в Украине. Ну, а пока, как уже ты, Ксюша, говорила, есть очень тяжелые бои в Донбассе. Вот российские военные сообщают, что они якобы взяли под контроль населенный пункт Благодатное. Но вот раньше о том же самом сообщала ЧВК Вагнера. И в этом смысле любопытно посмотреть на язык, которым пользуется Минобороны России, говоря о каких-то там возможных своих продвижениях. Они говорят, в результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической армейской авиации и так далее. То есть по-прежнему Минобороны пытается не произносить вслух название группы Вагнера или что-нибудь такое. Вот теперь такие добровольцы штурмовых отрядов. Если же говорить о том, что происходит на оккупированных территориях, то совсем недавно Верховный комиссар ООН по делам беженцев заявил о том, что Россия нарушает фундаментальные принципы защиты детей в военное время, потому что отдает их в приемные семьи, перебазируя, умыкая фактически с захваченных территорий и выдавая украинским детям российские паспорта. В общем, обвинение в нарушении базовых конвенций – это уже не первое в отношении России. Из некоторых базовых конвенций, в том числе европейских, Москва постаралась поспешно выйти, но в конвенциях ООН и других международных документах она пока еще участвует, поэтому уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова пытается оправдаться в ответ на эти обвинения, подтвержденные фактами. И вот она говорит, что Россия детей якобы не усыновляет, а просто передает под опеку и попечительство.
Так она же сама заявляла о том, что она сама даже кого-то усыновила.
Ну вот, она колеблется вместе с линией партии и реагирует на международные обвинения сплошным отрицанием. При этом она признает, это цитата из нее, «семьи приемные выполняют воспитательную функцию». Прямо сказала, то есть в Россию детей передают перевоспитывать их с украинской их идентичности, видимо, на российскую.
Но и переучивать. Были вот эти заявления российских депутатов о том, что почему-то дети плохо знают русский язык, и надо бы как-то это исправить.
Ну да, и по ее словам, дети теперь это российские граждане, потому что они с новых, цитирую ее, присоединенных территорий, все были в учреждениях разных там долгое время. Понятно, что этими объяснениями официозно омбудсмен пытается, в общем, прикрыть совершенно очевидное нарушение России международных конвенций в отношении детей, но и это в череде военных преступлений России.
А, кстати, если говорить о том, что происходит на оккупированных территориях, Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает о том, что в Луганске два роддома россияне превратили фактически в полевые госпитали, где лечат российских военных. По данным штаба, происходит это все на территории роддома городской больницы номер 3 и роддома областной больницы. Из-за этого складывается такая ситуация, что невозможно принять роды. То есть людям приходится искать, куда ехать, потому что вот в этих занятых помещениях просто не хватает мест и создаются риски и неблагоприятные условия для родов.
Ну, в общем, бесчеловечные факты, они все яснее становятся в ходе этой войны. Уже год идет, и мы уже очень много знаем о тех преступлениях, которые российские военные совершили против Украины, против ее народа. Возможно, все-таки из-за этого больше стран, в том числе и страны со страшным опытом, в которых есть население, пережившее, например, Холокост, будут подключаться к помощи Украине в большем объеме. Во всяком случае, явно на это надеется госсекретарь США Энтони Блинкен, который только что провел переговоры с властями Израиля, и он убеждал их в том, что Израиль мог бы помогать Украине не только в гуманитарной области, но и в военной. Он сказал, это цитата из заявления Блинкена, «Мы обсудили с Израилем важность оказания поддержки всем потребностям Украины, гуманитарным, экономическим и в области безопасности». Ну и при этом Блинкен все-таки не забывает какие-то сигналы отправлять Сергею Лаврову. Во всяком случае, если не в прямом общении, то через других своих коллег. Сегодня глава МИД Египта Самех Шукри передал Лаврову послание от Блинкена, но Лавров его так саркастично прокомментировал. Он сказал, ну да, вот Блинкен передал мне послание, но в этом смысле, сейчас цитирую Лаврова, мы услышали в очередной раз через господина министра послание о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо. Ну, очевидно, что это действительно как об стенку горох. При этом Соединенные Штаты продолжают оказывать Украине военную помощь. В частности, из США отправлены в Украину партии 60 боевых машин пехоты «Брэдли». Уже все, состоялась поставка. Груз, включающий более 60 «Брэдли», на прошлой неделе покинул Норт-Чарльстон. Это порт в Южной Каролине. И эти БМП предоставят украинским силам дополнительные наступательные и оборонительные возможности. В этом сообщении говорится. При этом там есть дискуссия о том, чтобы поставлять Украине гораздо более серьезные вооружения, даже более серьезные, чем танки. Пока об этом именно дискуссия идет. Президент США Джо Байден накануне заявил, что Соединенные Штаты не намерены поставлять Украине истребители F-16 во время пресс-брифинга в Белом доме. Но надо сказать, что уже на следующий день, сегодня, Байден сказал, что планирует обсудить с Владимиром Зеленским вопрос о дальнейших поставках вооружений в Украину. И, ну, очевидно, что как-то может быть затронут вопрос о авиации. При этом другой западный лидер, президент Франции Эммануэль Макрон, во время визита в Нидерланды не исключил того, что Украина получит западные военные самолеты. Отвечая на вопрос о возможностях поставок западных истребителей, он сказал, в принципе, ничего не запрещено. Он сказал о нескольких условиях при этом. В частности, поставки самолетов не должны привести к эскалации конфликта или ослабить французскую армию. Ну, а сами самолеты не должны использоваться для ударов по территории России. Это Макрон сказал, но не исключил, как видите, что будут поставлены истребители.
В свою очередь, экс-глава Пентагона Марк Эспер призвал предоставить Украине самолеты и ракеты дальнего радиуса действия «Атакамс». Об этом он заявил в интервью нашим коллегам из украинской службы «Голоса Америки». Эспер считает политику стран Запада в отношении Украины правильной, но слишком медленной. По его словам, для успеха Украина должна была получить танки еще осенью. И он призывает Белый дом и союзников быть проактивными и не медлить с подобными решениями. Норвегия отправляет боевые танки «Леопард-2» немецкого производства в Украину и пытается сделать это как можно скорее, так что, возможно, они появятся там уже в конце марта. Об этом заявил накануне министр обороны страны в интервью агентству «Франс Пресс». Количество танков пока неизвестно. Ну и президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что страны НАТО должны прекратить рисовать красные линии и поставить Украине любое оружие, в котором она нуждается. Цитирую. «Я видел много красных линий, которые были проведены. Иногда у меня даже складывается впечатление, что эти красные линии проведены не нами, западными странами-демократиями, а террористическим государством Россия, которое пытается провести их через страх и угрозы. И она пытается их навязать», — сказал Науседа.
При этом наряду с военной помощью Украине уже обсуждается и воплощается задача восстановления послевоенного Украины, на что могут вполне пойти деньги российских олигархов, в том числе и отобранные у них. В частности, власти Великобритании планируют в течение нескольких недель передать 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, это почти 3 миллиарда долларов, 2,8 миллиарда долларов, которые были выручены Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси». И переданы они будут в благотворительный фонд помощи жертвам войны в Украине. Об этом сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на свои источники в британском кабинете. Сейчас передачу этих средств готовится одобрить британская комиссия по благотворительности. Еще должно быть одобрение со стороны Евросоюза, потому что Абрамович находится под санкциями ЕС. И будет вот этот фонд, название которого еще не согласовано, насколько я понимаю, возглавлен Майком Пенроузом. Он бывший исполнительный директор британского отделения ЮНИСЕФ. В общем, очевидно, что уже как минимум 2,8 миллиарда долларов у Украины на восстановление есть или будет. И пришли они от Романа Абрамовича, правда, видимо, без его желания.
А тут еще одна интересная инициатива есть. Экс-посол США в Москве предложил взимать с россиян сбор на восстановление Украины при въезде в демократические страны. Об этом Майкл Макфол, директор Института международных исследований Стэнфордского университета, заявил в интервью журналу Foreign Affairs. Он сказал о том, что россиянам, которые откажутся платить сбор, опасаясь, что он может быть интерпретирован российскими властями как поддержка Украины, надо рекомендовать отдыхать в Минске вместо Барселоны. Макфол пишет о том, что слабым местом полного запрета на въезд является то, что это может оттолкнуть россиян, выступающих против войны. Для этих граждан западные страны, по мнению Макфола, должны наоборот упростить возможность бегства из России. Он предложил выдать рабочие визы США и европейских стран десяткам тысяч лучших и умнейших россиян, которые уже покинули Россию, а также предоставить возможность открывать банковские счета счета и получать визы и разрешение на работу российским оппозиционерам и уехавшим из России независимым журналистам.
Ну, надо сказать, что Майкл Макфол действительно сам много для этого делает. В Стэнфордском университете, я знаю, есть довольно много различных мероприятий с российскими независимыми медиа и оппозицией. Ну вот он продолжает ту деятельность, которая была у него в Москве. Он поддерживал тесные контакты, когда был послом, с российскими независимыми медиа и дружил с людьми, которые являлись критиками Кремля. Ну, а другие критики Кремля пытаются пробиться в саму Россию сейчас. И в Эрмитаже на электронное табло 29 января вывели хакеры информацию о событиях в Буче. Об этом написало питерское издание «Фонтанка». Какая именно информация была на экранах, не уточняется. Сотрудники службы безопасности Эрмитажа вроде как быстро отключили экраны. Ну и очевидно, что Россия еще не раз разными способами будут напоминать о том, что сделала ее армия в Украине.
А вот в Третьяковскую галерею хакеры, наверное, не прорвутся теперь. По крайней мере, на это рассчитывает Министерство культуры. Там решили отчитаться о приведении постоянных экспозиций и выставок в соответствии с духовно-нравственными ценностями. Об этом пишет сегодня издание Moscow Times со ссылкой на письмо ведомства. Из этого письма следует, что в Третьяковской галерее до 6 февраля должны подготовить ответ на жалобу некоего Сергея Шадрина, который в ведомство обратился, он пожаловался на то, что экспозиция не соответствует государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ну, действительно, на картинах-то можно все что угодно увидеть. Кроме того, как отметил автор жалобы, в залах, цитирую, представлены произведения, имеющие признаки деструктивной идеологии. Особое внимание Шадрин обратил на произведения второй половины 20 века, так как там есть сцены многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов, а также запойного алкоголизма, сцены запойного алкоголизма, и волюнтаристские интерпретации образов советских правителей. Также дьявольская интерпретация религиозного сюжета. Мужчина счел статую пьеты без головы.
Но при этом не только о традиционных, но и о всяких советских ценностях российское государство заботится изо всех сил. В частности, Владимир Путин поручил сейчас уже в феврале российскому ведомству Росмолодежи разработать и представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2023 году. Я напомню, что фестиваль молодежи и студентов – такое совершенно коммунистическое мероприятие, затеянное в свое время еще Сталиным в Европе, потом во времена Хрущева, пришедшее в Москву, ну и, кстати, в общем, показывавшее как раз во времена Хрущева некую открытость, но потом опять заидеологизированное до нельзя буквально и пришедшее потом в Москву уже в 85-м году. Ну вот, собираются проводить опять Путин этот фестиваль молодежи и студентов, такое довольно советское мероприятие. Последний раз он это делал в 2017 году в Москве и в Сочи. Ну, вот это такое вот показное единение прогрессивной, что называется, молодежи. Кроме этого, занимается Владимир Путин и восстановлением всякой знаковой памяти. Например, он поедет к 80-летию Сталинградской битвы в Волгоград. И есть много слухов о том, что все-таки переименуют этот город в Сталинград обратно. Во всяком случае, еще с 13 года власти самого этого города на 10 дней в году переименовывают Волгоград в Сталинград. Ну, посмотрим, решится ли сейчас Владимир Путин окончательно отождествить свой режим со сталинским и вернуть этому городу имя диктатора.
Между тем, что касается молодежи и студентов, известно, что как раз с молодежью Путин не умеет разговаривать, они просто говорят на разных языках. Это подтверждали многочисленные встречи Путина со всякими школьниками, студентами, когда дети, молодые люди просто не понимали его шуток, там каких-то сексистских, российских, или он не понимал того, о чем они говорили, например, там о каких-то YouTube-каналах, соцсетях и так далее. Это все для него загадочный мир.
Но надо сказать, что в разных провластных молодежных лагерях, куда собирали молодых людей, ну, которые, что называется, знают, что хотят, ну, например, карьеры во власти или грантов там каких-нибудь, там как раз у него с общим языком было в порядке. Я помню эти обожающие глаза, которые в конце концов получали вполне хорошие должности в разных молодежных прокремлевских структурах. Так что, видимо, отбор все-таки был самых преданных и самых готовых сотрудничать.
Ну а теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Бутырский районный суд Москвы отправил в СИЗО 23-летнего местного жителя Филиппа Масловского, которого подозревают в поджоге внедорожника с провоенной символикой. По версии следствия, Масловский поджег внедорожник Toyota Land Cruiser, на котором были символы Z и надпись «Своих не бросаем». Также суд в Москве оштрафовал компанию Twitch на 4 миллиона рублей из-за отказа удалять интервью с Алексеем Арестовичем, бывшим советником президента Украины. Ну и на десерт история из Краснодара. На пару из Краснодара составили протокол о мелком хулиганстве за обсуждение новостей об Украине в кафе. Женщине назначили штраф в 1000 рублей, а ее мужа арестовали на 15 суток, пишет издание «Медиазона». Также на женщину составили протокол по статье о публичной дискредитации армии. По словам адвоката, вечером 29 января супруги Овчинниковы и их знакомая пришли в кафе. Когда Алексей вышел покурить, девушки, оставшись за столом, начали обсуждать новости про Украину. К ним подошел другой посетитель заведения и стал, как выразился адвокат, предъявлять им в грубой форме. После возвращения мужа между ним и гостем завязалась какая-то потасовка, конфликт. В итоге на вызов приехали бойцы Нацгвардии, они надели наручники на обоих супругов и сняли видео, на котором Олеся Овчинникова повторяет «Слава Украине». То есть вот теперь даже и новости нельзя в кафе обсудить, надо быть осторожными в России.
Да, но еще очень важно, что в России опять волна доносительства. Мы знаем уже, как ученики доносят на учителей, мы знаем, когда родственники доносят друг на друга. Ну вот мы видим, что здесь администрация этого самого заведения донесла на своих клиентов. И я думаю, что под давлением того, что произошло, войны и усиления диктатуры в России, эта волна доносительства, к сожалению, будет только выше. Я не зря перед этим сказал о возвращении разных советских знаков. К твоим новостям из рубрики «Кого, где, за что» я только добавлю одно сообщение о том, что в России оглашен первый приговор за поджог военкомата. И это очень серьезный приговор. 12 лет лишения свободы дали по делу о поджоге военкомата в Нижневартовске Владиславу Борисенко. Осудили его по статье «Терроризм». И на эту более тяжелую статью переквалифицировали предыдущее обвинение менее серьезного характера. Они при этом говорили, он и его друг, которых обоих задержали, что им дали указание за деньги это сделать в Телеграме. Тем не менее, человек получил 12 лет за поджог военкомата. И я думаю, что это такая острастка всем остальным, потому что мы совсем недавно говорили о школьниках, которые совершали некоторые действия антивоенного, такого активного характера. Вполне возможно, что вот эти 12 лет за поджог военкомата – это показательный приговор.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.